Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.05 в Москве, четверг, 31 августа, год 2023, последний день нынешнего лета. Уж не знаю, было ли это хорошо или плохо для вас, но, тем не менее, последний день его пришел, и этот день сегодня. У вас последние часы остались на то, чтобы как-то провести лето по-летнему, сделать то, что... Не успели, но вряд ли уже что-то успеете. Поэтому остается нам только вздыхать по поводу того, что самое, наверное, стремительное лето, оно в моей точно жизни пролетело, вот, и как-то не оставило о себе даже никакого такого послевкусия, что ли. Лимузин пишет: «Здрасте, на дорогах трэш». Да, я обратил внимание, вчера я ехал с радио до телевидения, да, и тут езды-то наехал что-то очень долго, да, да, в районе Белорусской. Вот, скидывают мем по поводу «купался в этом году», да, один раз на море, нет, на крещение, да. Вот, поэтому, собственно, надеюсь, у вас прошло лето хорошо. Тут грешным делом послушал, о чем вы с Евгенией говорили, и понравился мне исключительный специалист из киноакадемии США, или откуда он там, он, да? Вот, люди на голубом глазу, да, говорят такие, скажем, абсурдные вещи, и ничего нигде им не жмет, да? Я прям удивлен. Вот правда никто не знает, что такое традиционные ценности, где это написано. Вот правда никто никогда не слышал, да, где это отражено, в чем это закреплено, откуда это берется. Это условный какой-нибудь там Звягинцев из башки выдумывает или что? Ох, как мне нравится. Ну, я понимаю, что люди из американского там киносоюза или откуда он там читать по-русски не умеют. Ну, собственно, нам-то что мешает? 809-й указ, указ номер 809 президента Российской Федерации об основах государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Обращаю ваше внимание. Базовые 17 ценностей там изложены. Да, там изложено, и, собственно, направление работы по сохранению и укреплению их ценностей есть. И кино это там есть, да, и госзадание Министерства культуры должно вышивать именно по этим направлениям. Уж я не знаю, как они достают, как они деньги распределяют, но, честно говоря, я вижу определенные позитивные подвижки в этом, не только про тяжелую жизнь экскортницы и прочие моменты. Есть хорошие фильмы, да, есть хорошие мультфильмы, да, тут был вопрос, где они, как бы гении мультфильмов, но про Машу и Медведева... Маша Медведева, да, извините, Маша, это сам уже забыли все, понятно, это же не существует. Я вот очень редко касаюсь, да, этой сферы с мультфильмами, то я там что-то нахожу. Например, этот «Пети Волк», например, никогда бы не ожидал, да, там встретить нечто. Это круто сделано. Ну, конечно, про «Чебурашку». Зачем помнить, да, про рекордный фильм? Давайте всякое левиафановское дерьмище поподнимать, да, и обсуждать. Вот уж где про жизнь снимает. Да если бы вы так пили, как про эту жизнь снимают, ну, соответственно, в живых бы уже бы никого не было. Но не суть, это мое возмущение, да, специальная вот манипуляция, специальная манипуляция. Этого нет, поэтому будем мы снимать как американцы. Посмотрите, как круто. Если в фильме никого не изнасиловали, значит, это никому не интересно, да? Василий перечисляет: «Сказочный патруль», «Волшебная кухня», «Фиксики», полно хороших мультфильмов для детей. «Барбоскины», «Смешарики», «Три кота», добавляет Илья, да? Есть, есть, ну, зачем это видеть? И опять же, действительно, как бы в кино закрепляющие ценности примером, будет называться, да, и содержать сюжет про летчика, который вдоль рядов кукурузы, да, а не про то, что это кино ценности, значит, про ценности, да. Или кино про ценности должно называться ценности. Это по-другому работает. Это по-другому работает через примеры, через касание чувств и эмоций. Вот, собственно, как-то так. Возмущение свое я выразил вам тем, что люди делают вид, что не знают, куда почитать. Лимузин, здрасте. Нет, не здрасте, вы уже повесили трубку, видимо, в пробке. В пробке нет возможности вас говорить уже. А вот есть. Да, слушаю, привет.
Да, здравствуйте, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, по поводу мультфильмов и по поводу кино нашего можно очень много разговаривать, и сколько людей, столько и мне не будет.
Не, я больше про ценности, про то, что их негде посмотреть.
Было же сказано о том, что ценности человеческие в мультфильмах, в частности, подняты были еще в Советском Союзе. Но у нас люди говорят, что советские мультики, ну это же уже старые мультики. Мы же их уже 100 раз видели. Забывая о том, что дети их не видели ни разу. Почему бы их не показывать детям, собственно говоря? Ну, взрослые, да, видели, а дети нет. Опять же, если говорить о кино, то кино это такой продукт коллективный. То есть все начинается со сценария, с хорошего режиссера, с хорошего оператора, со свидетелей. То есть вся команда участвует в создании конечного продукта. Не надо говорить, что вот такой режиссер снимет хорошо, а другой плохо. Нет, команда должна быть. А теперь еще появились и продюсеры. Вот продюсер, допустим, если грамотный, то да, он снимет что-то такое, что будет действительно интересно смотреть. Наша проблема в том, что мы еще в 90-е погрязли в том, что надо, ну, хотели копировать как там, как на Западе. То есть самобытность потерялась. И вдруг у нас появился Балабанов. Ну, не вдруг он появился, он был. И снял что-то такое свое. Это стало нашим шедевром, национальным, в общем, таким продуктом, классикой кино. Вдруг. Он же никого не копировал. Но это личность была, понимаете? Он воспитался сам по себе, там, где-то, когда-то.
Ну, то есть вы предлагаете детям крутить Балабанова круглосуточно, правильно
нет,
я понял?
Нет, я от детей просто немножко отвлекся. Я имею в виду, что как создается качественный продукт. Его невозможно поставить на поток. То есть Рязанов тоже перестал снимать нормальные фильмы, когда его напарник, не помню, как его фамилия, с кем он там писал сценарий, просто, по-моему, умер. И Рязанов закончился как Рязанов. Но почему-то про Брагинский. Почему-то про Брагинского так редко вспоминают, а вспоминают Рязанова. Но на самом деле сценарист и Брагинский тоже, собственно. Вот. Поэтому, не знаю, сотни людей выпускаются ежегодно из кинематографических вузов, но что-то вот в продукции такой качественной мы видим крайне мало. Она есть, но ее крайне мало. Хотелось бы больше. Вот. Как-то вот об этом хотел сказать.
Ну, потому что мы ищем Голливуд, мы ищем голливудоподобное, мы ищем про тяжелую жизнь экскортниц. Вопрос, куда смотреть? Вот сегодня упоминали якутское кино. Сколько вы якутских фильмов посмотрели? Ну, конечно, ни одного. Смотрели ли вы фильм «Тобол», например?
«Тобол»? У меня там друзья участвовали. Я не смотрел.
Вот, правильно. Смотрели ли вы «Свидетель»? Правда, грешным делом я сам еще не смотрел.
Нет, не смотрел.
Смотрели ли вы «Нюрнберг», например?
Нет.
Ну вот о чем мы говорим, да. Зато, соответственно, что там про Барби, давайте покажите нам, это же быстрее-быстрее. Да как там не хотят, да? Как там их не хотят? Я уж не говорю про «Послушник», например, или как «Непослушник» он называется, да? Вот, и, собственно, тут вопрос еще, скажем так, вкусовщина же есть. Вы вот считаете Балабанова произведением искусства? Я считаю, я так честно говоря, не во всем с вами согласен, да? То есть оно по-своему хорошо, оно попадает в судьбу поколения, мы там видим узнаваемые элементы, да, те же самые какие-то бандитские рожи, да, но наши реалии. Вы детям это не объясните, почему не брат ты мне гнида в трамвае, да? Вот не объясните, что это. Вот, поэтому тут большой вопрос. Значит, для любителей ценностей и указов, ценности на бумаге и так далее, как мне это нравится. Я знаю, что у вас у каждого свои ценности, эти ценности либо в холодильнике, в морозилке лежат, да, чтобы налить, да, либо в голове, ну, какие-то фантомы. Но, честно говоря, я вот даже социологическое исследование всероссийское проводил на эту тему. Хочется вам, не хочется, ценности у нас у русских людей, жителей России, они одинаковые, хоть мы их выражаем по-разному. Мы названия называем разные, да, хотя, по сути, одно, но имеем в виду одни и те же вещи. И то, что сформулировано в указе, оно, соответственно, попадает по большей части в наше с вами мировоззрение, которое мы демонстрируем на социологических опросах своими словами. И главные ценности для нас — это ценности, связанные с семьей. Семья и прочие вот там составляющие, в том числе любовь, например, к родине, да, это тоже там находится. А говорят, что про гниду в трамвае ТВ врезает. Не знал, честно говоря. А что Нюрнберг, спрашивает Марина? Ожидания этого фильма, представления, о чем он должен быть, не оправдались. Вы знаете, я уже рассказывал в эфире, да? Ну, я был шокирован. То есть я ожидал чего угодно, да, я поговорил с историками, мне доктора исторических наук, доктора сказали, ну, знаешь, старик, ну, такое. Ну, конечно, мы понимаем, надо делать скидку, но, короче, ну, как-то, и этот самый Геббельс обоссался еще, ну, что такое, ой, извините, да, вот, и... Я сел полный скептицизм. Я вообще к нашему кино, вы знаете, имею очень большую массу. Историческая травма у меня по поводу российского кино, да. Вот. И я сел смотреть. Я в самолете, я его себе скачал. Я был поражен. Я просто понимаю, что это не для... Вот я знаю, да, про Руденко, да, про ход, собственно, всего этого действия. Я знаю подоплеку, но я смотрел, постарался посмотреть глазами молодого человека, который вообще не знает, что это. Который даже город на карте не покажет, не говоря уже, что там было и почему это важно. И вот с этой точки зрения, через хороший шпионский такой детектив с ролями, с характерами, мне показали классную историю, увлекательную, да, с интригой, с развязкой, да, где мне объяснили поспутно, в чем суть была, да. И я поразился, насколько это хорошо рассказано. Да, можно придираться к деталям, если ты доктор исторических наук, и не только. Да, можно придираться к актерскому, как и говорят, касту, да, подбору актеров. Ну, не все те лица попадают в исторический контекст, на наш взгляд. Можно придираться к персонажам, но в целом посмотрите на это глазами 20-25-летнего, и ну, вы поймете, почему этот фильм меня... восхищает. 23 сантиметра, и к нему присоединяются еще несколько зрителей, причем с детьми, да, не голословно. Говорят, что хорошего в советских мультиках? Там честный персонаж всегда лох, и зло побеждать ему удается только с помощью чудес. Но я не столь категоричен, да, я не столь категоричен, но могу вам сказать, что да, действительно, есть в том числе и насмотренность по поводу восприятия, да, и есть изображение, есть эффекты и так далее, есть реакция, в конце концов. И, конечно, наши старые советские мультфильмы, снятые методом эклера, если вы знаете, что это такое, да, это когда фактически снималось игровое кино, а потом сверху оно отрисовывалось, и там была тоже задача догнать и перегнать Диснея, да, в этом смысле. Поэтому хороший мультфильм советский стоил денег чуть больше, чем советское игровое кино, потому что потом это превращали сверху в мультфильм. Вот, и в этом смысле вопрос не сюжетности. Сюжеты там есть и традиционные, да, причем традиционные там в юнгианском смысле, там, в пути героя, да. Но вспомните какой-нибудь советский мультик про китайскую сказку, про дракона, да. Вот, но в этом смысле детям действительно тяжело это воспринимать, поскольку это снято для других глаз, для другого восприятия. И, конечно, современная подача, она где-то абсурдная, где-то упрощенная, где-то, соответственно, работающая на фантазию, она им лучше подходит. Вот, и Сергей тоже об этом пишет, что глаз современного ребенка не воспринимает старые советские мультфильмы. Это не значит, что их не надо показывать, это не значит, что они их не смотрят. Просто это не весь массив. Дело в том, что если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Да, все-таки есть уже современные хорошие произведения. Егор делится фильмами, которые ему нравятся, и снятые в России. «Спутник», кстати, соглашусь, хоть и сюжет, ну, достаточно там лютый, да, это фильм ужасов, по сути. «Кукольник», «Пиковая дама», ну, тоже, наверное, соглашусь, сериалов. «13-я клиничная», «Кикимора», «Вампиры средней полосы». Но мало, надо больше. Подарю вам еще «Экипаж 314», два сезона, Егор, посмотрите. Сериал короткий, очень юмористический. Вот, хвалят «Ратибор». Так, значит, «Однажды 20 лет спустя» советский фильм про семейные ценности. Фильмы и мультики диктуют психотипы. Это приводит к катастрофе, это не шутки. Ну, на эту тему массу исследований я читал тоже. Кстати, не хотел сегодня вообще в эту тему погружаться. Ну уж... И да, вы меня поправили, не Геббельс, а Геринг. Я, конечно, оговорился, да, я как человек советский, эти 4G бывает и путаю еще Гиммлера. Давайте, короче, про фильмы мы отложим, обязательно мы к этому придем, это важно, да, я просто зацепился за ценности. Про погоду. С погодой все хорошо, как это формулирует наш друг, научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве на редкость тепло. В День знаний в России погода будет разной. На юге сильная жара, а в Якутии, возможно, первый снег. В Москве на редкость тепло. На редкость тепло. Осадков не ожидается. Жалко, он не добавил. Осадков, к сожалению, не ожидается. Да? Было бы логично. Днем в столице 25-27 тепла. Прекрасная погода. Прекрасный будет День знаний для тех, для кого это День знаний и поход в какое-нибудь учебное заведение. Позднякова, 2 сентября небольшой дождь, все равно плюс 23, выше климатической нормы, переменная ТДД. Осенняя погода имени Тишковца не ранее 7 сентября. Сейчас, по мнению Тишковца, наблюдается период молодого бабьего лета. Это, помните, нам Вильфанд говорил на днях, что бабье лето может быть после длинных холодных дней, пока не будет, поскольку холодных дней не привидится. Они решили сократить. А вы когда-нибудь в школе проводили первый урок? В школе первый урок не помню. Я помню разговор о важном. Я проводил, мастер. Разговор о важном. Как президент завтра проведет, об этом тоже поговорим. Давайте, может быть, к Дмитрию Анатольевичу сразу. У него достаточно содержательный пост, почти без ругания. И это интересно. Сейчас не могу, перед Дмитрием Анатольевичем не могу не прочитать. Ольга, интересно поближе познакомиться с ценностями Азии, Европы, Африки. Я вот про них ничего особенно не знаю, отрывочные какие-то знания, наблюдения. Может быть, поднимете такую тему? Да вы знаете, поднимаю, и тоже считаю, что это важно, потому что мы живем в европоцентричном мире, мы историю не знаем, мы не знаем основные эпизоды, но что-то там на краям, по краям, на периферии, да, что-то как-то то, что связано как раз там с Западом, с историей Европы. Что там было в Азии? Что там было в Африке? Что там происходило, кроме конкисты, реконкисты в Латинской Америке, да? Ну, вот действительно, знания какие-то эпизодические, да, периферийные, и эта тема важна. А еще вот, собственно, про культуру. Кого мы знаем, кроме там 5 имен на вроде Габриэля Гарсии Маркеса, да? Ну, вот тоже, да, а они есть, это целые, это там целые культурные события, да, не говоря уже про Восток, в том числе и Ближний Восток. Это действительно тема, о которой стоит говорить, куда стоит смотреть, что стоит изучать, да, и это важно. Ольга, вы правильную тему поднимаете, я как-нибудь о ней обязательно поговорю, что мы упускаем из мирового наследия, сконцентрировавшись на небольшом участке. Вот, совсем не планировал смотреть эти фильмы, но после запрещения Минкультом принципиально найду и посмотрю. Минкульт их не запретил, смотрите сколько угодно. Вот, завтра в школу не хочу. Габриэль Гарсия Маркес. Извините, да, реконкиста была в Испании, я уж под вечер Господь меня разума лишает. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев. Задачка на вычитание. Еще раз про население умирающей страны. Хочу еще раз вернуться к теме размера населения Украины в кавычках. Судя по нехитрой арифметике, у этой страны было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего. Пункт первый. Вспомним, что в 2001 году, как показала перепись населения, на Украине, опять же в кавычках он ее пишет, проживало около 48,5 миллионов человек. Многие, правда, при этом постоянно трудились за границей и дома имели только регистрацию. Второй пункт. В 2014-м отделились Крым и Донбасс. Шагреневая кожа населения стала сжиматься. Пункт третий. Аналитическая богадельня с красивым названием «Украинский институт будущего» считает, что в начале февраля 2022 года численность постоянного населения Украины составляла 37,6 миллионов человек. Это подтверждает и цифра, приведенная Кабинетом министров Украины по данным электронной переписи 2019 года. Тогда насчитали 37,289 миллионов человек, соответственно. Главная проблема на сегодня – непрекращающийся отток населения за пределы незалежной, как агрессивной, нищей и опасной для жизни Неньки. Это признают и сами украинские службы, и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Правда, по привычке одни данные завышая, а другие занижая. Но тенденция понятна при всех попытках подтасовок. Пункт пятый. По сведениям управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24.02.2022 на территории государств Европы живут 8,6 миллионов человек из незалежной. В том числе и 2 миллиона 869 тысяч человек в России. Но насчет нашей страны не увязочка пропагандистского толка. В начале февраля 2022 года на территории России уже находились на учебе или по работе 1,9 миллионов граждан Украины. По данным наших правоохранительных органов, после 24 февраля 2022 года с территории этой страны, в кавычках опять же, в Россию прибыло более 5,2 миллионов человек. То есть в сумме у нас сейчас живут до 7,1 миллионов оттуда. ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 миллиона украинцев, для которых Великая Россия — историческая родина. Пункт 6. По информации военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а также статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля там живет 5,1 миллиона человек. Эти территории Киева не подконтрольны, в статистике его не учитывается. Пункт 7. Таким образом, к 2022 году на Украине, опять же, в кавычках, остались упомянутые 37 миллионов с небольшим. И половина лишь на бумаге. В реальности, когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киева регионов, эмигрантов и прочих, получаем совсем грустные цифры. А именно, численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 миллионов человек. За пределами страны уже 17,9, по сути, половина от 37 миллионов в 2022 году и около 40% от численности населения в начале 21 века. Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его Украине, опять же, в кавычках, скоро нечем будет себя обслуживать, не говоря о том, чтобы воевать. Поэтому самой заметной сводкой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки. Люди сбежали, страна не найдена. Я не знаю, вот насколько такой подсчет релевантен. Я видел массу других, в принципе, да, там порядок один. Цифры немного отличаются. Интенсификация такой тотальной мобилизации, да, она, собственно, возникает из-за того, что люди действительно поуехали, да, и почти никого не осталось. А кого-то кидать в местные штурмы подработено все-таки нужно. Собственно, вот Дмитрий Анатольевич сегодня все нам сообщил. Давайте послушаем новости, может быть, что-нибудь о нем еще скажем.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, четверг, 31 августа, последний день лета. Я тут с этим всем нашим кинематографом и ценностями забыл вам рассказать, как же нам написать. Если вы хотите, как постоянные слушатели, которые пишут мне разные сообщения, сделать то же самое, то вам нужен Телеграм. Для этого возьмите его в телефон, в смысле в руки, откройте Телеграм, я вот с вами это вместе сделаю. Там откройте вкладку чата, например. Наверху, собственно, строка поиска. Туда вбиваете «Говорит МСК бот». Текст на латинскими буквами в одно слово. Вот, «Говорит МСК бот». И будет вам счастье, сможете мне писать, ну, не только мне, любому ведущему. Во время эфира, вот как Артем пишет, «Старт». Также существует у нас смс-сообщения, я могу их читать, если вы сможете их написать. А вы написать сможете, их можно будет отправить по номеру +7 925 48 94 8. +7 925 48 94 8. На связи Щелково, Макс, Анна, приветствую, Евгений, привет. Сергей пишет, меня никто не читает, удалили что ли? Читаю я вас, читаю, да не всех. Вот, требует, привет, Анна Ивановна, привет. Требует, собственно, 23 сантиметра ответа. Это отчет Медведева перед хозяевами, что ли? Медведев не занимался, по крайней мере, пока уменьшением количества. Приветствую, хорошего эфира, пишет нам Дмитрий Чехов. Привет, думала, не настоящий бот, пишет нам счастливая. Самая настоящая счастливая. Давайте поговорим про 1 сентября, пишет нам фон. А смс слабо, Виктор 26 спрашивает? Не слабо. Так, что я хотел перед 1 сентября? Я хотел вам рассказать, что прошли в Мытищах похороны Дмитрия Уткина, командира ЧВК «Вагнер». 30 числа прошли похороны Пригожина. Уткин похоронен на кладбище Пантеона защитников Отечества. Приняли участие около 50 человек и близкое окружение, мать, жена, дети. Вот, 70-го года рождения, оказывается, он, да, участвовал в обоих чеченских кампаниях. Ну вот, собственно, что еще? Лукашенко назвал глупыми требования о выведении ЧВК из республики, да, на своем совбезе он это сказал. Бен Уоллес ушел в отставку, кстати говоря, вот кажется мне, что начали из него рисовать главу НАТО, но, честно говоря, не уверен, это обсуждалось, это не согласовали. Но теперь климатически нейтральный министр по энергобезопасности господин Шапс стал новым министром обороны Великобритании. Посмотрим, посмотрим, как это будет. Ну, он был министром транспорта при Борисе Джонсоне и возглавлял 1,5 недели британский МИД. Вот, собственно, был известен по поводу правок в Википедии, где делал безответственное... правки лично, якобы. Ездил в Киев на День Незалежности. Это все, что мы сейчас точно знаем о нем. Слушаю вас из Кузнецка, Пензенской области. Скорее всего, я единственный из своего города, кто вас слушает, увы, пишет нам номер 13. Номер 13. Не был я в Кузнецке, Пензенской области, но в городе Пенза был. Много пишут по поводу того, что скоро надо будет переворачивать календарь. Ну, 3 сентября мы с вами не увидимся, равно как и 4-го, поэтому праздник изображения Михаила Шафутинского, который вы мне устраиваете практически ежегодно, с его милой физиономией, да, у нас не состоится. Не состоится. Вот, Еврокомиссия в лице официального представителя не смогла подтвердить, что... Что я просто смеюсь, потому что мне начали присылать шуфутинских, которые выглядывают, знаете, так заглядывают практически в душу через темные очки, намекая о том, что скоро. Я не знаю, почему она стала таким символом. Вот, завтра мой третий ребенок идет в первый класс. Главное пережить завтра. Да, кстати говоря, ну, наверное... Из важного еще две новости такие расскажу. Значит, Зеленский сегодня сказал, что пойдет на второй срок на следующих выборах, потому что его поддерживает мировая демократия. Вот, при этом устами Подоляка заявляли тут то, что выборов ни президента, ни выборов депутата Верховной Рады на Украине точно не будет. Вот, хотя Зеленский сказал, что возможность выбора провести есть, несмотря на запрет, если парламент поменяет закон, а Запад выделит деньги. Запад выделит деньги, называлась даже сумма в 5 ирдов, да? В 5 миллиардов долларов. Ну, в общем, посмотрим. Думаю, что пока выборов не будет. Ну, и еще из того, что мне показалось важным, на что бы я обратил внимание. В Брянской области уничтожена диверсионная группа из сотрудников из СБУ, ГУР и службы специальных операций ССО. Двое убиты, украинских боевика, пятеро задержано. Американское оружие, взрывчатка, гранаты и хорошая экипировка. Ну, в общем, не удалось им изобразить очередной добровольческий корпус. Вот. Жириновский сказал, что Зеленский последний президент. Куда уж там Подоляки. 3 сентября, Шуфутинов день. Много людей идут с цветами, ура! Мне это не грозит, сын в институте. Но он может сам купить, честно говоря. Я видел теорию, что Шуфутинского выдумали блогеры Потупчик, чтобы отвлечь внимание от Беслана. Нет, какая-то слишком такая... конспирологическая теория. Список лишь некоторых наград Дмитрия Уткина. Пишет нам Антон, пишет второй раз. Думаю, надо об этом сказать. Звезда Героя России, орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени, орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени, 6 орденов мужества. Я слышал про 4, но, возможно, 6 орденов мужества. Звезда Героя Луганской Народной Республики, награда ЧВК Вагнер, награды африканских стран, настоящий воин. Я весь год ждала праздник Шуфутинского. Может, даже спел бы вам по телефону, пишет Ольга. Но споете 5-го. Откуда у вас информация по поводу Бена назначения в НАТО? Это обсуждалось, от этого отказывались, говорили о том, что нет, вот Столтенберг и так далее. Вот, но так или иначе, британцы давили на эту креатуру. Вот, и я знаю, что сейчас там идут определенные... Но об этом пишут. Откуда я знаю? У меня нет источников в НАТО, да? У меня нет кореша, который мне говорит: слушай, старик, вчера мы тут собирались. Короче, походу британца возьмем в сентябре. Походу британца возьмем. Я просто делаю предположение из той информации, что есть. Ну вот, потому что, ну, как мне кажется, это вероятно. Хотя, возможно, конечно, я не знаю. Мне тоже сложно делать какие-то выводы, но мне кажется, что это с этим связано. Столтенберг продлен до конца 24-го. Да, только он периодически хочет, как что называется, соскочить. Пусть берут украинца. А лучше трансгендера украинского, примерно такого же, как они поставили англоязычным представителям в СУ. Да, вообще по красоте. Совпадение будет. Так. Так, что еще? Так. Говорили, что единственный, но 5 орденов мужества, не знаю. Сегодня открыт дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации. Сергей Семенович Собянин открыл, тоже не слышал. Не грусти, Шуфутни. Так, 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 так. Какие данные по рейтингу Зеленского? Много украинцев ему доверяют. Вы знаете, видел я какую-то социологию, причем видел недавно, но на память не помню. На память не помню, врать не буду, но высокие. Высокие какие-то показатели. Значит, что еще? Столтенберг хитрый, сказал, что хохлы превзошли все ожидания. Ну, как с ним не согласиться, пишет нам Иван Крылатый. Мегаваттник пишет, да, новость сейчас прошла, тоже мне написали, что задержан администратор телеграм-канала Moscow Calling по фамилии Куршин. Мегаваттник пишет, долго сволочь гадил, а я расскажу, о чем речь. Ну, канал, который называется Moscow Calling, Москва зовет, Москва вызывает. И, собственно, этот канал был наполнен, ну и сейчас наполнен, собственно, такой агрессивной антироссийской повесткой, в том числе прославлял победы в СУ, и вот это все. Я удивлен, что этот дегенерат в Москве находился при этом, да. Вот что у людей называется, страха Божия нет никакого. Я был уверен, что это Moscow Calling, когда находится где-нибудь в фабриках этого самого контента в Прибалтике, в соседней комнате с запрещенным в России изданием иноагентом «Медузой», да. Вот, но нет же, смотрите, человек спокойно в Москве, пока его не установили. Ну, все, вот, собственно, задержан. Значит... А ВЧК, Мартин Селен, это совершенно точно находится в Прибалтике, да, про это писали много, в том числе на деньги иноагента, опять же, Михаила Борисовича Ходорковского существует, хотя вот тоже, несмотря на название. Вот, возьмут пусть кота британца лучше вместо британца, да. Министром обороны Британии сделали министра экологии. Он не министр экологии. Я сказал же, кто он, да. Министр климатической нейтральности и что-то там еще. Вот, ладно. Да, Александр, я вас слушаю. Говорите, алло.
Добрый вечер, Александр. Скажите, пожалуйста, а вот вы слышали что-нибудь об обращении блогеров к Мизулиной? И там Роснадзору какому-то. Вот сегодня буквально мне скинули ссылочку, посмотрел. Вот, кто в чат-рулетке сидят, вот, ну, вот блогеры, да, там их там человек 6-7, такие известные самые наши. И вот они просто такие взвыли и требуют, чтобы закрыли некоторые вот эти ресурсы. Как вот вы к этому...
Какие ресурсы, какие?
Ну вот чат-рулетка, знаете, вот чат-рулетка на Ютьюбе есть.
Ну, я слышал, что это такое, только чат-рулетка вроде бы не на Ютьюбе. На Ютубе есть репортажи, как люди сидят в этой чат-рулетке, с кем-то общаются.
Они выкладывают, да. И вот посмотрите, пожалуйста, вот мне кажется, уже вот эти товарищи, там, человек семь их, да, там, вот я знаю, там, Евгений из Питера, там, приемный покой, они уже и то обращаются к нашим властям, закройте этот вражеский пропагандистский ресурс, где вот сидят украинцы администраторами и просто там их банят, да, то есть как бы, ну, наших всех и блогеров, и всех, вот, и, а наши либералы во власти никак не могут пошевелить пятой точкой задней, ну, как бы заблокировать эти вещи, а вы говорите тут какой-то...
То есть вы считаете, за 10 часов после того, как это вышло, да, 20 часов, прошу прощения.
Да, это уже давно, они уже давно обращались, это уже просто у них уже, скажем так, коллективная просьба, потому как об этом все знают, мне кажется...
Ну, а все знают, это кто? Расскажите мне, пожалуйста.
Ну, они уже много раз обращались.
Не, вы говорите, все знают. Давайте вот я сейчас опрос сделаю.
Все их подписчики.
Сколько?
Все их подписчики, да? А у них там у каждого подписчиков от 200 тысяч у каждого, по-моему, подписчиков. То есть, как бы, почему наша власть, ну, реально позволяет вот таким негодяям сидеть в России... Где? И гадить на страну, да? И
вот подождите, сейчас, вы же сказали украинцы. Или кто негодяи-то? Те, кто к Роскомнадзору обратился?
Не те, господи. Те, кто гадят, вы говорите, вот арестовали какого-то блогера. Канал закрыли сейчас, да, вот какого-то в Москве.
Телеграм-канал, да.
Да, телеграм-канал, да. Да они не боятся, потому что на них внимание не обращают. Уже люди, ну, то есть вот они ничего не боятся, потому что у нас во власти... Полу либералов, которые...
Это кто, например? Да, давайте сюда фамилии, расскажите нам про либералов во власти.
Фамилия, а возьмите, знаете как, высшая школа экономики, мне кажется, всю надо разгонять.
Хорошо, кто у нас из высшей школы экономики во власти? Ну-ка, расскажите мне.
Ну, пофамильно не скажу.
Да, пофамильно не скажете, конечно. Сегодня учредитель школы экономики рассказал, что все приличные люди, вот с тем самым, да, свалили давно из России, да, и это закат высшей школы экономики. Ну, нет же, просишь фамилии, да, начинается, ой, высшая школа экономики, ой, какие-то блогеры написали Мизулины, чтобы закрыли какой-то порно-ресурс очередной, где они собирают просмотры на какой-то своей деятельности, да, этим самым зарабатывают деньги. Вот их там кто-то где-то забанил. Ну вот теперь либералы во власти, внимание, в этом виноваты, да? Вопрос. А мы точно понимаем, что мы говорим? Что чат-рулетку надо закрывать, потому что 5 блогеров обратились к Мизулиной. Я не знаю. Расскажите мне, в чем тут новость. Я слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч на линии. Ну, давайте попробую прояснить про чат-рулетку, да. Тут как-то болел я, значит, вот зимой.
Да я знаю, что вы все там баб пытаетесь найти.
Да не баб, поскольку... там дело не в бабах.
А в ком?
Нет, баб, понятно, естественно, баб, значит, вот. Смотрите, значит, закрыть ее, к сожалению, нельзя, потому что сервер в Лос-Анджелесе находится.
Там не, предлагают человек... заблокировать, забанить.
Ну, в общем, там, смотрите, там есть ребята, которые за Россию топят и прикалываются над хохлами, понимаете, потом выкладывают это, соответственно, на YouTube, да, и есть провокаторы, так сказать, с украинской стороны, которые в основном тоже сидят не на Украине, там вот такие, типа, там, Очаг ТВ, такой в Америке сидит дурачок, да, вот, меня даже тоже выложили как-то на YouTube, я с ним там специально, я понял, кто это такой, да, и стал его, значит, там троллить, да, вот, поэтому это мелочь такая ничтожная, слушайте, этот эффект 10-го порядка, у них там просмотров, там, не знаю, там 10, там 20 тысяч, ну, смотрите, совершенно смешная мелкая задача. Вот такого действительно, так сказать, дуримара, как вот этот вот Moscow Calling, да, там, или там еще там был один, вот таких, конечно, удивительно, как он 2 года гадил на голову, так сказать, вот, писал там откровенные гадости, там, и про Татарского, и про Дугина, вот этот мерзавец, короче. Как вот это все действительно так долго все длилось, да?
А знаете, вот, тут он... вопрос же сложно установить, то есть я примерно могу предполагать, я не знаю, да, сейчас вот вопрос моих предположений исключительно. Как его установили? Как его установили, почему его задержали? Потому что, ну, Телеграм в этом смысле обеспечивает...
Огромная аудитория, потому что...
Не-не-не, я думаю, что это вопрос оперативной работы. Ему предложили денег за какую-то там, за какой-нибудь пост, за что-нибудь такое, и по платежным следам его вытащили.
Да, только но смотрите, так. Самый еще какой вот тут момент, вот, что я хотел сказать, какой важный момент. Этот человек в свое время воевал добровольцем на Донбассе, на нашей стороне. И вот как вот он так переобулся, понимаете, вот в такого совершенно, так сказать, непонятного человека.
А воевал ли? Это нам откуда известно, что он воевал?
Ну, это вообще, я вообще, ну, как известно, я интересовался вопросом.
Ну, вот. Не знаю, я впервые об этом слышу, поэтому не могу не подтвердить.
Можно загуглить, поверьте, там это открытые данные, вот. Ничего тут тайны из этого не делают. Вот. И как такой персонаж вот так вот переобулся, вот это вот действительно интереснейший момент.
Люди, бывает, сходят с ума, такое случается.
Бывает. Вот. А чат-рулетка, то, знаете, я вам сказал так, наши лучше даже, так сказать, выступают, там есть наши ребята, там, крымчанин, там, не знаю, вот, их посмотреть, да, знаете, забавно. Вот, они молодцы, они круче, чем хохлы, кстати, работают. Вот, там вот есть, там, колхоз делал добровольное, такие, знаете, весело, весело. Вот, так что не надо ничего банить. Вот, глупости это все.
Так, вот, ну, смотрите, да, а почему тогда вот эти топовые чат-рулетные блогеры воздевают очи долу, что надо чат-рулет этот самый забанить?
Не знаю. Конкуренция, видимо, потому что. Конкурента. Там они, видимо,
не, понимаете, ну, честно говоря, да, возможно, спасибо, Сан Саныч, возможно, это значимо, возможно, это действительно важное информационное явление. Вот, я, собственно... О чем? Как бы, что я про это слышал? Я знаю, что есть несколько сервисов, где можно поговорить под стакан или как там с другим интересом, да, со случайным собеседником. И по большей части, что я про это слышал, да, это, ну, как раз вот, ну, такое, там, ну, мягко говоря, маргинальное хобби, где, соответственно, когда-то и про порнуху, да, когда-то и про трэш-стриминг, вот, и что там есть тоже политический компонент, но это настолько, что называется, да, скажем так, низовой интернет, вот, что там, ну, не формируются там какие-то политические смыслы, то есть одни люди издеваются над другими. Был такой забаненный везде в прогрессивном мире блогер, как же его звали-то? Австралиец, по-моему. Кэтбой Ками, вспомнил, Кэтбой Ками. Так вот, он красил лицо в черный цвет красной краской, покупал ведро KFC этих самых, ну, ножек, крылышек куриных. Вот, и, собственно, сидел во всех возможных аналогах чат-рулеток этих, да, и троллил всех тем, что вот он такой ненастоящий негр. И на него попадали в суд, его пытались найти и убить. Он, ну, он был какой-то обыкновенный там австралийский парень-расист такой, да, этого не скрывал. Собственно, вот так вот издевался. Вот, и я так понимаю, что вот чат-рулетка, возможно, я очень старый, да, вот, но, честно говоря, я и от более молодых каких-то своих знакомых, да, и от молодежи, с которой встречаюсь, не слышал популярности этого всего. Ну, есть какая-то вот такая, там, интернет-среда, также есть какой-нибудь Двач, да, вот, там есть какая-то аудитория, кому-то интересно, в конце концов, там, есть потребители трэш-стриминга, да, в том числе, вот. Но то, что это какое-то важное информационное там, явление, я, честно говоря, ну, возможно, зря, но я с вами не очень согласен на эту тему. Вы в эфире, слушаю.
Да, добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Меня Сергей зовут. Вот, Александр, относительно чат-рулетки. Ну, вы знаете, прекрасная вещь изобретение. Я знаю, то есть я понимаю, что вы тоже знаете, вот что это такое пример. Ну, часть, наверное, не понимает. Вот колхоз дело добровольное, все это, да, известные российские блогеры. В принципе, чат-рулетка, что это такое, да? Вы как бы сами выбираете там страну, вот вы же сами там заходите в чат-рулетку, выбираете, можете с кем угодно поговорить, там, выбрать страну, Беларусь, там, Болгария, я не знаю, Казахстан. Можете Россию выбрать. Ну, с Россией вы как бы будете разговаривать с человеком из России. Ну, если вы выбираете Украину, да, к примеру, там, флажок желто-синий, соответственно, вы понимаете, что, ну, вот вы как бы совершенно, как сказать, ну, в произвольном характере попадете на любого гражданина, который тоже сидит там в
Украине. А зачем мне это? Зачем мне с Харламом-то ругаться?
Смысл-то интересно. Вот, и это как бы противостояние, соревновательность начинается. Российские блогеры тоже этим занимаются. Они же тоже там выбирают, допустим, Украину, чтобы потом выложить в YouTube эти вот разговоры. То есть это соревновательность.
То есть какой я красавчик, как я поиздевался над какими-то людьми, правильно?
Ну, не поиздеваться, нет, там сразу начинается же вопрос про войну и так далее, да. И вот если с украинцами вы разговариваете, он будет как бы... Ну, вы понимаете, открытый разговор начинается. Если российский блогер, ему там ответ, он тоже самый гражданин Украины, что будет. И потом российские блогеры тоже там выкладывают эти разговоры, это, в общем-то, интересно, и все смотрят.
Все и это кто?
Ну, там по 20, по 30 тысяч просмотров в Ютубе этих вещей, как бы интересно.
Ну, я понял в целом, да, честно говоря, не имею мнений. Пусть Мизулина разбирается, в конце концов, он об этом специалист в блогерах, трэш-стримерах и так далее. У нас новость.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19:06 в Москве, четверг, последний день лета приходит к нам в четверг. Зацепились мы про чат-рулетку. Мне тут доказывают, что это... непосредственно общение народа, пробивают мозги украинцев. Вы прям специалисты по пробитию мозгов все. Вы смотрите, да, как было у Брянчанинова-то, да, что Через свое дерзкое прикословие и сам погибнешь. О хорошем. Елена В. нам пишет. Как мне нравится, что Евгений ходит на работу, как на праздник. Прямо черная роза, эмблема печали. Правда, хорошо выглядит. Большинство ваших ведущих, в том числе и дамы, почему-то приходят в толстовках, майках или худи, и обязательно темных. Пора дресс-код же вводить или нет, спрашивает Елена. Мы, Евгений, передадим это. Передадим это обязательно во время выпуска новостей. Итак, давайте про 1 сентября. Масса тем, масса хлопот. Люди, соответственно, в поисках ранцев скачут по городу, да, собственно, этим, кстати, обусловлены во многом и пробки, ну, по крайней мере, так считается. Вот, значит, ЛДПР требует ежегодно сделать выплаты прожиточный минимум для сбора ребенка в школу. ВЦИОМ пишет, что подготовка к школе затрагивает каждого второго. Дети или внуки есть у 49% наших граждан. Школьные покупки — это одежда и обувь для 69%. Школьно-письменные, чуть не сказал, мыльно-рыльные. Это 59%, школьная сумка 57%, цветы и подарки учителям 49%. Сумма затрат по всем расходам составит в этом году с малым 43 029 рублей. Школьная одежда 20 414 на одного школьника. Вот, собственно, самая большая. На подарки тратят 2313 в среднем, кто-то больше. Четверть опрошенных вовсе не тратят денег ни на что из перечисленного, 23%. Букет подорожал, в среднем букет 2340, что на 14% больше, чем в прошлом году. Кравцов, собственно, на общероссийском родительском собрании говорит о том, что не будет полностью дистанционного обучения, потому что нет системы воспитания. Поэтому никакого гармоничного развития при дистанционном обучении быть не может. Это вынужденная мера. Вот. Ну и Банк России предупреждает, что схемы, существуют мошеннические схемы по обману родителей учащихся, фейковые копии отдельных онлайн-магазинов. Собственно, заходят аферисты в родительские чаты. Ну и так далее, и тому подобное. Собственно, из важного. Внесен законопроект о выходном для родителей и школьников, чтобы сделать 1 сентября выходным. Это, опять же, ЛДПРовский проект и два сенатора Деньгина и Афанасьева. Вот, в целях гарантированного предоставления однодневного отпуска родителям, опекунам, приемным родителям для сопровождения ребенка в школу, получающего основное образование, предлагается дополнить часть вторую статьи 128 ТК РФ положением, по которому работодатель обязан без сохранения заработной платы. Вот, собственно, что хочется по этому поводу сказать. Хочется послушать каких-то историй, что для вас нынешний день знаний. День ли он для вас знаний или день поиска школьной формы? Ну вот, и что вообще происходит? Как вы относитесь? Потому что, судя по загрузке дорог, относитесь вы весьма плотно. Пишут мне претензии в смс-сообщениях о том, что я не читаю всякий бред. Ну вот, ну такое тоже случается. Вот, дядя Вася, собственно, скептически относится к законопроекту ЛДПР. Какой выходной? Лето отдыхали. Хорош уже. Вот. Значит, Миша говорит, что батя с ранцем не парился, выдал мне военный рядовый рюкзак. Вот. Значит, пузатый Жужин спрашивает, куда 40 тысяч-то уходит? Ну вот. Эдуард спрашивает, правда ли, что дети пойдут в военной форме? Не знаю, честно говоря. Маловероятно. Мало вероятно. Вот, поэтому, собственно, телефон прямого эфира. Вы знаете, 8-495-737-39-48. Звоните, расскажите мне про ваше 1 сентября. Олег пишет, для меня 1 сентября никогда праздником не было. Школу не очень любил. Люблю в свои 36 самообразование. По поводу школы. В общем, в чем смысл-то моей мысли? Значит, смотрите, мы часто говорим о том, что детство самое классное, легкое время, особенно вот эти праздничные все дни. А это же самое сложное время для человека. Я помню, что вот, ну, ребенок, да, в школу идет как на войну, честно говоря. Ему день прожить, как на передовой в окопе. Я утрирую, конечно, но это тяжелая история. Это обретение социальных навыков, в том числе и тяжелых. Вот, это кажется, что праздник, потому что ипотеку платить не надо, и на работу не надо идти. А по сути, для детей это вызов. И поэтому, вот мне кажется, эти цветы, это праздничное настроение, оно не так часто сопровождает школьника. Я не успел взять ваш звонок, перезвоните еще разок. Итак, 8-495-737-39-48. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, очень приятно вас слышать. Каждый вечер с удовольствием слушаю ваши эфиры. Что касается ЛДПР, проекта закона, я считаю, что в целом это разумная история, потому что я сам отец, у меня завтра второй ребенок по старшинству идет в первый класс, старший в третий, и вся эта история с ранцами, конечно, для меня не чужда. Я могу сказать так, что вот эта калькуляция 40 тысяч на ребенка, я вам так скажу. Ведь школа и... Я из Москвы, да? Школа – это некий такой парад и ярмарка тщеславия. То есть и среди родителей, детей...
Ну, не всегда. Вы знаете, я тут общался с одним очень богатым родителем. Извините, что перебиваю, просто по теме, да, будет? Вот. И, собственно, а он своему чаду, причем чаду любимому, причем в возрасте такому уже, когда вот парад тщеславия, ярмарка происходит, купил какой-то совершенно запростецкий телефон. Я говорю, слушай, а что не вот это вот все там с яблоком и так далее? Ты говорит, понимаешь, ему же важно, чтобы технологично было, чтобы Wi-Fi работал, чтобы все летало без тормозов, и чтобы не жалко было потерять аккумулятор подольше. Поэтому, собственно, вот этот самый китаец с хорошими технологическими показателями, ему одинаково приятен, что там дорогой в стразиках и в чем-то там еще iPhone. Поэтому не все и не всегда... собственно, устраивает вот это соревнование по роскоши.
Безусловно, соглашусь, да, но, но это даже не среди детей, но я вам так скажу, разные бывают школы, мы учимся в абсолютно обычной, правда, с уклоном школой, и мы не ожидали, что будет подобное окружение, и, скажем так, для моей супруги, и для там матерей, одноклассников, да, вот я чувствую, что им прям вот, их прям вот царапает, когда что-то не так. И мне, как единственному, кто зарабатывает деньги в семье, да, приходится, вот уже третий год, у меня уже удвоение получилось ставки в этом году, да, уже второй ребенок в первый класс идет, вот, приходится, конечно, раскошеливаться по полной программе. Ну, тут, слава богу, мы и про себя не забываем, и про жену, в общем-то, там, ей тоже нужно как-то нарядиться и выйти после летних каникул. Но, слава богу, есть возможность. Я прекрасно понимаю, что сейчас скажут, что если москвичи обалдели, но мы... Я стараюсь, я работаю. Вот скажем так. Для семьи.
В целом, это... как оцените? С трагедией или с праздником?
Да, для меня это, собственно говоря, знаете... Для меня 1 сентября это всегда грустно, потому что я очень люблю лето. И меня на самом деле, у меня такая есть история, что у меня 22 июня заканчивается лето. Вот, и я уже перестраиваюсь на Новый год. Но после Нового года я буду ждать снова лета. Ну, то есть у меня вот так вот, я живу...
Как-то вы заранее живете, заранее.
Ну, у меня с солнцем связано, у меня с головой такая история. А в целом, нет, конечно, это приятно. Приятно видеть, что дети растут. Они волнуются, безусловно, это стресс. для ребенка, они у меня все лето по часу занимались. Читали, учились, занимались, летние школы, летние вот эти тетради, вся вот эта история тяжелая, на самом деле, психологически для меня там и жены. Но, тем не менее, приходилось это делать, потому что сейчас, на самом деле, очень сильно вырос ценз, требования и ожидания от, и от первоклассников, и от уже третьеклассников. Потому что, ну, ну опять же, да, разные школы, разные требования, да, и хочется что-то, все-таки детям дать... ну, какой-то задел в будущее, чтобы голова просто работала в правильном направлении. Все остальное прилепится, я считаю. Вот. Спасибо вам за эфир еще раз. Я слушаю вас с удовольствием.
Спасибо, всем, спасибо большое.
Всем мужчинам, мужчины, держитесь. Завтра, после 1 сентября, всех отведите в кафе, и можно расслабиться. Всего доброго.
Спасибо большое, спасибо. Значит, есть вопрос, а вот люди по 300 тысяч на отпуска тратят, а ребенка в школу надо обязательно собирать за государственные деньги. Это как, да? Так, сейчас у нас еще один звонок, я слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте, день знаний обсуждаем.
Александр Кортес, добрый вечер, добрый вечер. Ну, во-первых, хочу, как говорится, поздравить всех учителей с началом учебного года завтра. И также первоклассник, ну, как говорится, что самое, что такое беспокоит, да, больше всего меня в этом вопросе, то, что, ну, не каждая семья осиливает вот это вот сборы в школу. У кого двойняшки, вот особенно есть люди, ну, просто получают небольшие деньги. Я в Москве живу и знаю, какие зарплаты в Москве и как с работы обстоят дела. Я смотрю без всяких иллюзий на вещи. Ну вот, знаю, как люди живут, так вот, по сути дела, общаюсь очень много с людьми, у которых достаток не такой высокий, понимаете. У меня у одного 6 детей, понимаете, то есть, ну, как говорится, есть какие-то проблемы, которые, вот я не знаю, как их решать. То есть, тяжеловато. 1 сентября, конечно, для первоклассников это... какой-то праздник небольшой, тоже дело расстройство какое-то, понимаете, такое психологическое.
Ну, как в старом анекдоте, помните, когда первоклассник возвращается, кидает ранец на диван, говорит, что же вы не сказали, что это бодяга на 10 лет, да?
Ну, да, такая вот тема, понимаете, у меня сын уходил в первый класс, я смотрел на него, он идет, у него слезы текут, и просто, блин, было так вот, за сердце держался, и бедолага идет на каторгу. Ну вот, я сам так школу особо тоже не любил, но как бы после вот летних каникул, да, все равно встреча с одноклассниками, с нашими, с ребятами с 525 школы, ну вот, была очень приятная, и, знаете, впечатления, все рассказывали друг другу. Мне, правда, сейчас 60 лет, ну, сейчас, может, по-другому все. Ну, раньше было как-то вот более...
Не, ну, это всегда раньше было лучше, особенно с наших, так сказать, возрастных... восприятие. Так, надо сделать, Виктор считает образование платным. Есть ощущение, что пока это доступно, нытья все больше становится. Ну, почему? Мало того, что это доступно, да, еще надо денег добавлять. Арам пишет. Помню, как моя учительница по русскому языку говорила, 1 сентября прошло, учебный год закончился. Это прям заряжало, пишет он. Не очень я понял, да. Вадим пишет, что это праздник со слезами на глазах. Причем со слезами через «и» в одно слово. Со слезами. Так, что еще пишет? Айфоном можно будет скоро орехи колоть. А вот пузатый Жожень из своей тяжелой жизни пишет нам следующее. Подметил, что школу с добром вспоминают только девочки. У мальчиков это как тюрьма. Ты обязан встраиваться в сообщество, где ты никто, и каждый встречный тебя бьет, дабы выстроить иерархию. Ты должен орде этих тварей доказать, что ты не червь. А вот девочкам все хорошо, они в этот замес не попадают. Да разные бывали школы, разные ситуации, честно говоря. Олег пишет, Волгоградка ад. Самое время сейчас, видимо, менять асфальт. И, в общем... называют, в общем, не очень умными людьми те, кто меняет сейчас асфальт. Хадриан какой-то пишет, как же нам повезло жить в эпоху Владимира Путина. В гробу я видал одноклассников, продолжает пузатый Жожин. Это типично Vanity Fair. Этот богач, та троих родила, ни малейшего желания не имею этих людей видеть. Вот для вас для этого есть целое пространство в Одноклассниках и частично ВКонтакте. Вы можете там посмотреть на всех своих старых знакомых. Тейл пишет нам. Тейл, дорогая, 1 сентября, говорите, далекий, 1985 год, первый класс, цветы, первый звонок, букварь, а через 2 месяца я уже буду состоять на учете в детской комнате милиции за неуемную любовь к чтению и богатую фантазию. Тейл, мы требуем рассказать, за что же? Что же вы такого прочитали? Я думаю, родителей «Мастера и Маргарит» стырили парижского издания из-под подушки. Или Александр Исаевич какой-нибудь бодался, Исаевич с дубом, да? И, собственно, решили зацитировать это. Денис Геннадьевич пишет, у меня сегодня день рождения. Поздравляем, кстати, 1 сентября. Никогда не любил. Гурген на связи. Что по Дню знаний-то?
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я как-то никогда не делал фетиш из 1 сентября, что преподавал 34 года, если, может быть, я уже публиковал эту информацию. А вот у меня, вы знаете, было всегда, ну, не суеверное, но как минимум игнорирование вот этого порога значения 1 сентября, да, когда... Единственное, что мне хотелось бы поздравить всех, для кого сентябрь вообще начало осени, как, например, у меня, это абсолютно непреложная вещь, это старт для аутодидактики. Вот почему-то лето психологически так сложилось. Ну, не могу взять словарь в руки, мне не хочется вообще ничего. И вот эти 3 месяца, Александр, после того, как мне в 1982 году пришлось держать, если я не ошибаюсь, 17 экзаменов, это значит 10 в школе и 7 в РУДН, который тогда назывался УДН, как и сейчас. Вот. Вы знаете, как-то вот эти 3 месяца я стараюсь сделать стерильными. Я имею в виду июнь и август. Вот. А 1 сентября, ну, какая-то такая, знаете, слабая мотивация. Я не нахожу ничего примечательного, кроме одного. Я приезжал из Эстонии. 12 лет я провел в Эстонии, в том смысле, что вот так наездами и каникулы, да. Ну, вот. А знаете, как-то хочется поделиться какими-то трофеями от пребывания, если, вероятно, вы тоже относитесь к Пермской публике. Если вы помните, и если вы понимаете, о чем я говорю. В основном это очень было популярное место исключительно. Вот. И я привозил чеканные значки, если, может быть, вы помните. Те самые 80-е годы, самое начало 90-х. Это изображение старого Таллина, вот вид откуда-то с пик Маргарита, и вернее, с этой, как это называлось, не колесо, а площадка.
Смотровая площадка.
Смотровая площадка, благодарю вас, у меня уже деменция, конечно, ранее, вот так или иначе. Но виды были превосходны, и было очень приятно, что я могу с чем-то поделиться. И, наконец, пару слов о ярмарке тщеславия. Александр, а вы знаете, здесь вот такая вот штука интересная. Я моего покойного сына провожал в первый класс, но, правда, платной школы. Это был специспанский курс практически, который моя... поучаствовала еще в тот момент в его основании тоже. Вот. Платили мы так или иначе сами себе, мерзавцы. Вот. Но вы знаете, вот эти самые Apple телефоны, да, У нас просто не было другого выхода. Я покупал в Майами, и это стоило значительно дешевле, чем здесь, несмотря на то, что прилагалась еще, знаете, такая пластиковая рамочка. Для...
Гургин, мы теряем связь с 1 сентября. Давайте все-таки ко дню знания, не к знанию, а стоимости Apple в Майами.
В общем, если он или она, я имею в виду первоклассник, пришли в плотных джинсах Леви Страус, как здесь говорили, да, значит, или с там двумя аппаратами Apple, один у меня для родителей, другой для всего остального мира, я не могу сказать, что...
Ну, честно говоря, мне кажется, Курген — это редкость. Мы немного уходим от темы, от линии. Спасибо вам большое за рассказ. Собственно, Тейл, да, я начал пытать Тейл по поводу за что же с ней через 2 месяца поступили так и поставили на учет. Она пишет. Читала под партой. Был город фронт, была блокада. По письмам детей из блокадного Ленинграда. Книгу. Это книга. У меня ее отобрали. Пытались заставить читать по слогам со всеми. Я обиделась. Перестала ходить на уроки. Первый класс, напомню, 1985 год. И мы с компанией однокашников смастерили взрыв-пакет с Суриком и грохнули его во дворе школы во время урока НВП у старшеклассников. Рецепт был из книжки «Занимательная химия». Ну, за такое, да. Но, тем не менее, конечно, 1 сентября важный день. Я вот, честно говоря, помню обрывочно 1 сентября. Я помню... Хорошо, эпизод с изъятием букварей, да, я об нем вам уже докладывал. Вот, но в целом, конечно, радостно, что все это работает, что есть традиция, да, что это, собственно, наша такая важная традиция по значимости образования, как мы не пытались бы это ругать, обесценивать и так далее. Андрей, я знаю, что вы женаты, стоял 21 год, это прекрасно. У нас буквально с вами 1,5 минутки до новостей. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Это Москва радио?
Пока мы с вами поздороваемся, пройдут те самые драгоценные минутки, которые у нас остались до новостей, я уж позволю себе... поболтать самому. Завтра сын идет в институт, первый курс. Никаких ранцев. Как же хорошо, пишет нам 86-й Илья. Какой же это праздник, пишет стратегический инвестор, если большинство людей, да и родители, в этот день беспокоятся, как бы чего плохого не произошло. Да, собственно, беспокойство, тревога и тревожность — это часть нашей жизни безотносительно от дат. Мы постоянно это делаем. Много пишут, что в школе было офигенно, что чудесное время. Александр пишет, те вонючие пионы в 1 классе на линейке не забуду никогда. Ура! Разные у всех воспоминания и ощущения. Честно говоря, смотрю, не особо кто-то переживает за стоимость... ранцев в розницу и оптом, да, никто не говорит, что ребенка невозможно стало собрать. Но в целом, обычно это говорят, значит, стало с этим поспокойнее. Сейчас выпуск новостей, после проложу.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве. Последний день лета в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами начали обсуждать 1 сентября. И тут вот следующий блок, мне хочется так цинично назвать его «Отцы и дети», потому что у меня 2 опроса подряд, да, попалось, и обоих я бы рассказал. Итак, 73% детей и подростков, отцы и дети, да, заявляют, что они хотя бы иногда читают книги. 13% из них не дочитали до конца ни одной книги за последние полгода. 40%, почти 40, 38% прочитали от 1 до 3 книг за полгода. До 6 книг прочитали 20%. Это много. 48% выбирают книги самостоятельно, 37% читают то, что задали на уроках литературы. Это вот к вопросу о значимости и незначимости тех самых списков. Советам блогеров в области книг доверяют только 6%. Причем, что характерно, на бумаге читают книги и журналы 80%. А цифровые носители используют 50%. Аудиокниги всего 28%. Но это будущее, это вопрос будущего. Активнее всего читают дети в возрасте 6-8 лет 84%. 9-11 – 81%, 12-13 – 72%, 14-15 – 69%, 16-17 – 64%. И хочется сказать, и те врут 64%. 77% мальчиков, 77% девочек, 70% мальчиков читают. Вот, значит, причем чтение связано с доходом, как вот это исследование показывает. Где не хватает денег даже на необходимое, процент читающих 64%, процент читающих детей. А где не хватает денег на бытовую технику, а в целом хватает, 69%. И в семьях, которые могут себе позволить купить автомобиль, то есть там есть в наличке несколько, или в запасе несколько миллионов рублей, это 80%. Все-таки ходят в библиотеке 33%, хотя, честно говоря, возможно, они имели в виду онлайн-библиотеки. Исследование проводилось в городах России с населением больше 100 тысяч человек. 5,6 тысяч интервью с детьми в возрасте от 4 до 17 лет и их родителями. Вот такой опрос по поводу читающих детей, хотя, конечно, вот номер 13 пишет, что любим мы, взрослые, тыкать детям на то, как много мы сами читали в свое время. Но почему-то не признаемся сами себе, что это было в основном потому, что у нас не было гаджетов, а если были, мы бы сели точно так же. А что читают? Архипелаг ГУЛАГ, причем ГУЛАГ с буквой К на конце, пишет мастер, над пропастью во ржи. Да, честно говоря, не думаю. То есть это отдельный вопрос, в этом исследовании это не указано, но это тоже интересно, что именно читают. Я думаю, что там в топах Гарри Поттер и прочие вот эти все вещи. 99% книг не стоит читать. Что с этим делать? Читать из списка рекомендованной литературы. Седой Яек пишет. Вы, пресса, привлеките к ответственности и осветите проблему. Привлекает к ответственности у нас суд и прокуратура, и полиция. И проблема ремонта моста в Химках. Пробки ад каждый день. Сделайте что-нибудь. Кого к ответственности? В чем там проблема ремонта? Литр ПГ книгами считаем, спрашивает Светланыч. Честно говоря, литр ПГ, литр РПГ, рознь. Они очень разные, да, и вон первому игроку приготовиться, это же тоже лид РПГ. И вполне солидная книга, да, и фильм получился, ну, связанный вполне. У меня сын каждый день пристает с вопросом, папа, скачай игру Roblox. Я даже не понимаю, как ее скачать, какие книги. Александр, доброго вам, 832-е. Сами верите в эти опросы? Да, я доверяю социологии, потому что знаю методологию. Как завоевать мир и не вызвать подозрений у санитаров? Да, есть такая обложка забавного блокнота. «Божественную комедию» я читал в телефоне году в 2007-м, пишет пузатый Жожень. «Бумажные книги» — это мусор и полисборник. Ну, кстати, не соглашусь, я очень много читаю электронно и, наверное, 80% того, что я читаю электронно, но если мне надо текст проработать, я его печатаю, да, и как меня учили в далеком босоногом, беру карандаш и с карандашком вычитываю. Наверное, стоит читать Евангелие, чем чаще, тем лучше. Это не про литературу, но да, соглашусь. Выйдя на пенсию, Ирена с удовольствием перечитывает любимые книги своего детства. Кассиль, Крапивин, Алексин. У меня ребенок в третьем классе читает статьи про футбол. Я рад, что хоть он так будет знать русский язык. А заставлять его классическую чушь читать не хочу. классическая чушь, как вы сказали, бывает очень разная. Ненавидел в детстве читать, только картинки смотрел, пишет нам Томас. С мобильника читаю книги, инфу, это уже удобно. Собственно, почему я назвал сегодняшний опрос «Отцы и дети»? Давайте о втором опросе поговорим. А, молодежь, мы с вами оценили, осудили. Теперь ко взрослым. Фонд «Общественное мнение» представляет результаты опроса нас с вами сограждан, нас с вами о проблеме алкоголизма. Я напомню на всякий случай, как надо воспринимать такие опросы. Дело в том, что это, что называется, по косвенным опросам. Если у человека спросите, как часто вы бухаете, он скажет, практически никогда. А если спросите, а в вашем окружении есть ли люди, которые выпивают каждый день, он тут же расскажет про всех. Итак, считают, что в их месте проживания... В регионе, соответственно, стали больше употреблять алкоголя 26%, меньше 21%, столько же, сколько и раньше, 39%. Из причин, по которым люди стали больше бухать, безработица 6%, бедность, неблагополучная жизнь 4%, стресс, личные проблемы и желание от них уйти, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, чрезмерная доступность алкоголя. Из причин, по которым люди стали меньше бухать, как кажется, люди стали поумнее, а люди стали вести здоровый образ жизни. Так, отметили, что в их окружении есть люди, близкие люди с пристрастием к алкоголю. 30%, 29% точнее, с небольшим, нет, 70%. Считают, что в их месте проживания алкоголизм не является острой проблемой, 50%. Считают, что... Является 43%. Так, теперь что должно делать государство, по мнению опрошенных, чтобы бороться с алкоголизмом? Надо лечить алкоголиков, в том числе, принудительно. Это большая доля, 13%. Ограничить продажи алкоголя, 9%. Повышать уровень культуры и морали граждан, чтобы они не бухали так сильно, 7%. И ужесточить наказание за пьянство, 6%. Считают, что государственные ограничения на продажу алкоголя помогают сдерживать пьянство в стране, 43%, нисколько не помогают, 51%. Считают, что повышение цен на алкоголь способно снизить уровень пьянства, 21%, не способно, 75%. Считают, что уровень пьянства в стране снизить невозможно, 31%. Считают, что возможно, 56% опрошенных. Из причин эсхатологического характера, по которым невозможно снизить уровень пьянства в России, отметили. В России всегда пили, это национальная черта, 12%. Люди всегда найдут доступ к алкоголю, это 4%. Борьба с пьянством бесполезна, это никогда не удавалось. 3%. Я напомню, что вот 12% в России всегда пили, а 13% надо лечить алкоголиков, в том числе и принудительно. Владимир, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, мне кажется, я вот не могу согласиться, что всегда пили, так сказать, вот до революции там, так сказать, мало вообще пили.
А вы жили до революции там?
Да я-то не жил, но я вот так, по, так сказать, ну... Ну, я не знаю, как до революции. Я знаю, что после революции был декрет, так сказать, о трезвости. Третий декрет Ленина, собственно говоря. Вот, собственно говоря, поэтому как бы здоровое поколение рождалось. И поэтому сейчас вот надо механизировать нашу всю алкогольную промышленность хотя бы для того, чтобы, так сказать, бороться с тем с пьянством, по крайней мере, ограничить вот этих стран и НАТО, которые там, ну, так сказать, спаивают наших детей. Вот, в том числе пивом, так сказать, рынок вот, пива производства принадлежит, по сути, им, так сказать. Да и вообще, в целом, собственно говоря, вернуть смысл жизни.
Людям, а вы не считаете, что сухой закон при Горбачеве, собственно, сломал Советский Союз?
Да, как говорится, ну, может
народ не стерпел пить Бориса Федоровича-то.
По, способствовал как бы недовольству вот этим, так сказать, власти и прочим, так сказать, с этой целью. Я так, как и в целом, так сказать, продукты закапывали и прочее, так сказать, чтобы вызвать недовольство вот этим строем власти, собственно говоря, и в этом ключе, так сказать, вот ограничивали продажу, как бы. Ну вот именно вот сейчас, вот по крайней мере, поскольку мы с ними там в конфронтации находимся со странами Запада, им нужно, так сказать, их тоже надо ограничить.
А то, Владимир, как-то, тут Света предлагает задать вам вопрос, а вы сами выпиваете?
Да нет, конечно, я тоже, как говорится, буду как, так сказать, как индейцы, в общем-то, себя, так сказать, добровольно, так сказать, сумасшествие.
Я понял, спасибо. Михаил, а вы выпиваете?
Алло, здравствуйте, Александр.
Вы выпиваете, Михаил, скажите, ну?
Это предложение?
Нет, это вопрос, что называется, подводка к теме, как у нас называют.
Значит, конечно выпиваю.
Что значит конечно? Я вот, например, конечно, не выпиваю. Я тоже считаю, что это конечно.
Ну вот мы с вами видите, как сошлись, так сказать, на одном слове «конечно», то есть, собственно, наполовину согласны друг с другом. Вот. Значит, слушайте, ну, вообще интереснейшая тема. Она
вам про отцов или про детей интересно? Про книжки или про пьянство?
Про пьянство, конечно. Какие книжки? Ну, о чем вы? Конечно, про пузырь. Значительно интереснее. Вы же знаете, исходя из того, что я комментирую, так сказать, это вторая у меня тема любимая после внешней торговли. Вот. Значит, смотрите. Мне посчастливилось, скажем так, очень много лет назад общаться с Лигачевым Егором Семеновичем. Конечно, когда мы общались с ним, так сказать, ну не вдвоем, там, так сказать, была такая группа небольшая людей, мы, конечно, спросили, скажите,
за что он так поступил с русским народом, да?
Ну, практически такой же вопрос был задан, вот, только, ну, как бы по тем временам его так задавать было, так сказать, чревато для будущей карьеры, поэтому мы спросили, так сказать...
Какая цель стояла перед такими решениями партии, ну да.
Да. И вы знаете, вот всех поразил ответ, и причем искренний ответ. То есть этот человек явно не придумывал, не натягивал сову на глобус абсолютно, так сказать, да, и аргумент у него был очень простой. Я говорю, ребята, вы не представляете себе количество писем, приходящих в ЦК, писем воплей с мест, особенно из сельской местности, из небольших городов, когда, так сказать, бухают все, причем бухают, и руководящие, в том числе, так сказать, работники, и вся как бы вот эта вот местная, то, что сейчас называется муниципальная власть, весь местный истеблишмент. И истории вот этих вот писем в ЦК, доколе, как же так, что ж делать там и так далее, да, значит, соответственно, несколько десятилетий. То есть это не 15 минут. Если вы помните тот период, на многих предприятиях жены за мужей получали зарплату.
И я помню, да, что и горчица на столах, в советских столовых, заводских, именно поэтому, потому что была терапевтическая такая вера в то, что горчица тягу к алкоголю снимает.
Да, значит, и, соответственно, вот многие там жены получали, так сказать, за мужей, потому что зарплата не доносилась до дома, условно говоря. То есть человек заходил в запой конкретный на несколько дней после получения зарплаты. А после этого он говорил, что, так сказать, жене передай от зарплаты привет, а сыну отдай бескозырку, понимаете? То есть вот на таком вот формате. И это как бы исторический экскурс. Поэтому я бы сформулировал задачу таким образом. Ну, во-первых, исходя из вашего соцопроса, вы много цифр разных назвали. Меня порадовала цифра 30%, которые считают, что, так сказать, не надо там экономическими и всякими такими методами ограничительными пытаться, так сказать, значит, побороться с пьянством. Это значит, у нас в стране 30% людей с аналитическим складом ума, как минимум. Вот, это очень хорошо. А второй пассаж, который я хотел бы вам, так сказать, вот предложить. А там народ не путает пьянство и алкоголизм?
А, честно говоря, граница-то призрачная.
Ну, вот поскольку вы не пьете, а я выпиваю, то, соответственно, призрачность-то у нас с вами разная в этом вопросе.
Не-не-не, с точки зрения медицины, там призрачности нет. Но призрачность есть в сознании людей. А есть же очень четкие признаки, да? Пропускал работу по причине, так сказать, бал получи. Страдаешь по утрам, доводился похмеляться, бал получи. Определенное количество баллов набрал, вторая стадия алкоголизма, добро пожаловать. Хотя я-то, конечно, нет. Но было и было, да, я-то нет. У меня нет никакого пристрастия. Знаете, надо обычно позиция, когда люди спорят с очевидным.
Ну, вот смотрите, вот, так сказать, во-первых, я считаю, что, так сказать, вот эту вот систему, так сказать, нужно очень четко разделять, если мы хотим, так сказать, говорить про это как про проблему. Второе, если мы хотим, так сказать, об этом говорить как про надуманную проблему, вот насколько она сейчас надуманная, меня вот этот вот вопрос в большей степени интересует. И вот я не нахожу ответа, честно говоря, не хочу умничать. Не нахожу я ответа, надуманная эта проблема или реальная проблема.
Вы знаете, я, честно говоря, я вот позволю, да, но не так, к сожалению, много времени, а тема важная. Я, собственно, считал, что проблема не так актуальна, поскольку я пьяных рож, тел и так далее вижу в Москве значительно меньше сравнительно со своей бурной молодостью. Но я тут общался с школьниками со всей страны. Это было в одном из прекрасных наших больших лагерей, да? Вот, и я, собственно, ну, на эту тему мы рассуждаем. Я говорю, а скажите мне, пожалуйста, дорогие дети, когда вы последний раз видели пьяного лежащего человека на земле? Они поднимают руки и говорят,
смотрите в зеркало, да.
Вчера, позавчера. Я говорю, да как? Да говорят, у нас рядом завод, а у нас там то, а у нас все. И то есть проблема еще актуальна в регионах совершенно точно.
Конечно. Теперь, значит, давайте попробуем проблему, так сказать, в экономическую плоскость завести, коротко. На ваш взгляд, есть влияние? На мой взгляд, никакого.
Влияние на что?
Влияние, так сказать, на объем потребления цены.
Цена, ну, мне кажется, знаете, тут есть же у нас целый класс, что мы гоним сами, что мы у государства ничего не покупаем, акциз не платим, а сами разбавляем, гнем, гоним и прочее, мистер Сидор.
Нет. На самом деле нет. Эта история, так сказать, уж осталась в 80-х годах. Значит, я служил в одном таком замечательном местечке, где, так сказать, при всей горбачевской антиалкогольной кампании, так сказать, значит, магазины ломились от бухла, так сказать, полки. Причем то, зачем в Москве там люди часовые очереди, там двух-трехчасовые стояли, там стояло просто так «подходи, бери». Значит, именно по одной простой причине, потому что настолько плодово-ягодный и свекольный край был, что, так сказать, там гнали все. То есть просто 100 из 100. И тратить деньги на покупку бухла там вообще считалось дурным тоном, потому что, так сказать, в каждом доме был, так сказать, такой почти промышленный...
У нас полторы минуты, Михаил, резюмируйте.
Да. Значит, поэтому, если, так сказать, вот очень коротко сказать, на мой взгляд, так сказать, ни в коем случае нельзя включать никаких мер экономического воздействия на этот вопрос. Потому что, так сказать, это не даст абсолютно ничего. Алкоголь, как товар, он не имеет эластичности спроса. То есть он имеет эластичность спроса, но не простейшую эластичность, не линейную, не единичную эластичность. Что если повышаем цену на рубль, на одного пьяного будет меньше. Нет. Ответ нет. Исследования проводились, исследования знают.
Как это? Нет, сынок, ты будешь меньше есть, да, в этой логике?
Да. Папа, почему все мои сверстники уже в 9 классе, а я только во 2-м? А ты не завидуй им, сынок, ты давай наливай.
Да. Тоже есть такая история. Но вопрос в чем? Является ли для нас проблемой алкоголизм? Да, соответственно, есть 2 ответа. Я выпиваю, и, в общем, проблемой не является. Я не пью, да, и, конечно, является. Собственно, тут 2 колокольни, да, такие.
Да, но вот мне кажется, что самое главное, чтобы сейчас, так сказать, как бы горячие головы, так сказать, там какие-то прочитав или там как-то подумав на эту тему, ни в коем случае не пропагандировали ни наше, ни импортное, ни какое-то другое бухло там, так сказать, и с точки зрения именно ценового регулирования. Это все не имеет никакого отношения к объемам потребления, к количеству употребляющих. Вот в этом я уверен очень так четко и жестко.
Ну, я, как обычно, скажу спасибо, Михаил, что мне нравится финский опыт, но, собственно, мы наверняка пройдем в этом смысле свой путь. А то, что пьющих стало меньше, это хорошо. Завтра продолжим.